«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как меняет жизнь человека особое родительство? Что происходит с родителем после того, как он узнает диагноз своего ребенка? Как влияет подавляемая тревога на отношения в семье с другими людьми? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на Радио Телос автор, ведущий передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. У меня сегодня замечательные гости, ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь.
Как приятно ваше имя произносить. Как будто погружаешься в особую атмосферу, да, все время вспоминаешь там 1 Коринфянам, вера, надежда и любовь, но любовь из них главнее, больше. Но мы сегодня будем говорить об особом родительстве, мы много говорим об особом родительстве, и есть у меня ощущения такие, что эта тема очень и очень табуирована в нашем обществе. Вот именно, я имею в виду российское общество, да?
Да.
Мы говорим о каких-то вещах, связанных с, ну, с какими-то, может быть, ну, стыдом, да, за своих детей или за то, что у тебя родился не такой ребенок и так далее. Вот эту тему хотелось бы сегодня поднять, да, поговорить о ней, но мы начнем, грубо говоря, сначала, да, прошу прощения за тавтологию. Итак, как меняется жизнь родителя, когда он узнает о диагнозе своего ребенка, будь это аутизм, синдром Дауна, синдром Вильямса, ну, другая синдроматика, да, ментальные нарушения. Как поменялась вот ваша жизнь и как вы с этим справились? Может, с вашей личной истории начнем?
Можно начать с моей личной истории. Ну, во-первых, спасибо за приглашение на вашу чудесную передачу. Действительно, жизнь меняется кардинально. И, ну, первое, что происходит с любым родителем, это шок. Шок — это, с точки зрения психологии, это любое событие, с которым психика не смогла справиться, не хватило ресурсов справиться. А мы не можем... Ну, то есть быть готовыми к тому, что у нас родится больной ребенок, или что наш ребенок будет ребенком-инвалидом. К этому никто из родителей не может быть готов. То есть нет ни одного человека, который бы обрадовался, да, узнав, а, ну больной, слава богу.
Угу. Ну, даже если, например, такие синдромы, которые худо-бедно диагностируются на, да, еще до предродовом периоде, да, все равно появление такого ребенка не становится, как бы, то есть родители не успевают к этому подготовиться, да и невозможно к этому подготовиться, мне кажется.
К этому действительно невозможно подготовиться, и поэтому всегда родители, когда узнают о том, что у них что-то не то с ребенком, это всегда, всегда шоковое переживание, это всегда травматичное переживание, и там всегда очень много чувств, да, и стыд, и вина, и страх, и паника, и отчаяние, и апатия, там очень много гнев, очень много чувств. Да, со мной было все немножко, да, как бы не так, да, то есть я... Когда ребенок с аутизмом, мы все-таки чуть-чуть готовимся к этому, да, потому что мы сначала замечаем, что что-то не то, но мы не можем понять, что именно. И я, например, считала, что все, что у меня не то с ребенком, это все я виновата. Это я не досмотрела, это я не доглядела, это я не могу, это я не могу научить, я не могу объяснить, я не могу там заставить, да, я не могу как-то, вообще ничего не могу. Вот, и поэтому для меня, с одной стороны, известие о том, что у него аутизм, это было шоком, ужасом и кошмаром.
С другой стороны, сколько, когда у вас диагностировали?
Ну, в районе 3 лет.
3 лет.
Почти 3 года ему было.
Такая классическая, классически хорошая модель.
Да, это было, собственно, 7 лет назад. Вот, это был 2010 год. Еще не так много было информации об аутизме, как сейчас. И, ну, все, что мы знали, да, это там, «Человек дождя».
Ну да, да.
Вот, и все.
Классика такая, да.
Вот, и поэтому очень долго, ну, и мне еще не сказали, что это аутизм, однозначно. Мне поставили ровно столько диагнозов, сколько было врачей, которые его осматривали, и психиатров, и неврологов. То есть мне и там и синдромы какие-то подозревали у него, и там раннюю детскую шизофрению, там что только они не говорили.
Ну, все говорили классика, разное. Да, да.
А дело в том, что от чего еще очень плохо родителям, когда есть что-то определенное, да, ну, то есть совершенно точно уже вот такой синдром. Да, это очень тяжело, но тем не менее это более-менее как бы есть какая-то определенность. Ну, точно уже вот такой синдром, и дальше тогда мы пляшем как бы от этого, да, мы смотрим, что можно сделать и чего нельзя сделать. Там есть какие-то, ну, более-менее понятные рамки. Когда этих рамок нет, то ли аутизм, то ли не аутизм, то ли это, то ли то.
Да еще
так помогать, сяк помогать.
Синдроматика аутизма растет, да.
Да, спектр поэтому, расширяется.
Поэтому и говорят, что это расстройство аутистического спектра, да. Потому что уже оно включает все больше и больше вариаций, да, аутистических.
Да. Да, и если вы знаете одного аутиста, вы знаете одного аутиста, да, они еще и не похожи.
Один вариант, да, синдрома лишь.
Да, по-моему, да, Игорь Шпицберг говорил, что исследовали в Европе, попытались классифицировать аутистов, выделили 100 типов, поняли, что бесполезна была эта классификация. Да,
они закончили не просто потому, что закончились варианты аутизма, а просто устали.
Да, так могли 100 тысяч вариантов выделить.
Вполне себе, да.
Ну так вот, и если это неопределенность, чем больше неопределенности, тем тяжелее. Потому что наша психика, она не выносит неопределенности. Ей обязательно нужно за что-то зацепиться. Так, это вот все-таки это или то. Угу. Да, если это, тогда какой план действий? То есть мы обязательно выстраиваем какую-то картину будущего. Более того, когда мы планируем ребенка или когда мы ждем ребенка, мы выстраиваем картину будущего. А здесь она обрушается. Ну, то есть то, что мы себе напланировали, то, что мы себе там напридумывали, да, то, как мы намечтали, все обрушается. И вот это обрушение картины мира, об этом говорят все родители. Как дальше жить? Что дальше делать? Мне непонятно. И тогда наша психика пытается достроить эту картину. И либо мы строим, а если нам сообщают что-то ужасное, то мы выстраиваем самый худший сюжет. Все родители, которые сейчас ко мне приходят, вот с детьми, которым только-только поставили какой-либо диагноз, неважно какой, да, они все выстраивают наихудшую картину. То есть там подозрение на там, двигательные проблемы у младенца. Мы уже планируем, значит, как мы будем, какую там инвалидную коляску мы будем покупать. Угу. Да? Если там ментальные подозрения, нарушения, да, то тоже планируем, куда мы там, значит, в какой там, ну, то есть как именно будет учиться или не будет учиться этот ребенок. То есть подождите. Хочет, и когда мы вот эту самую страшную картину себе выстраиваем, тогда мы полностью лишаем себя сил. Ну, то есть все, ну, да, очень иногда родители приходят с запросом: помогите мне принять моего ребенка. Я говорю: а что вы понимаете под этим? Ну, помогите мне смириться с тем, что мой ребенок будет, значит, ходить, там, бить себя по голове, подпрыгивать, пускать слюни, значит, и я вот буду идти с таким взрослым человеком рядом, и он не будет говорить, не будет меня понимать. Я говорю: подождите, вашему ребенку там 1, 2, 3 года. Вы сейчас планируете себе, да, на 20 лет вперед самый худший вариант и хотите при этом его принять.
Ну, нет, да. Что, вам еще повезло, потому что к вам хотя бы клиенты приходят с запросом.
Угу. Да, я им помогаю его сформулировать.
Потому что часто же приходит и говорит, значит, психолог спрашивает, меня всегда это раздражало, кстати сказать, в психологах, я прихожу к психологу, он же должен на меня посмотреть и понять, что со мной. Ну вот я же пришел к нему, это уже хорошо.
Да, я вот, уже подвиг совершил.
Да, что, ну, как себя, бы, да. Что вам нужно? Говорит, что значит, что мне нужно? Я пришел к психологу решать свои проблемы. Да? Угу. То есть, вот, ну, человек еще не сформировавшимися запросами приходит. Да? А когда он говорит принять, это вообще половина дороги, мне кажется, уже пройдено.
Да, но принять хотят какую-то, да, модель, какую-то, да, страшную, угу, вообще жуткую модель. Я говорю, да, ваша психика такое не примет. Своя, да. Мы не будем с этим работать, мы не будем принимать вот этот наихудший вариант развития событий. Угу. Мы можем работать над чем-то только над тем, что нам хочется достичь. Угу. Давайте переформулируем в то, чего вам хочется, да, ну как бы, как будет хорошо вам с вашим ребенком. И вот это все, ну, то есть достаточно это сформулировать иногда, и это уже действительно полдороги пройдено, или вся дорога пройдена.
Как у вас это получилось сделать? Я вот все время, вы все время уходите из своей профессиональной области, а я вас буду вытаскивать из вашего
комфортного. Я могу о себе рассказывать с большим удовольствием, я много пишу, да, о себе и в своих статьях рассказываю. Мне было очень тяжело, то есть я искала поддержки у психологов, но не находила ее.
Психологи не были готовы, или вы не были готовы сформулировать, принять что-то? Или это взаимный какой-то процесс?
Я не знаю. Я думаю, что это точно взаимный процесс. Это всегда, в эту игру всегда играют двое. Вот. И, ну, то есть я, с одной стороны, я пыталась справиться сама, с другой стороны, я заходила за какой-то помощью. Нет, это что-то не то. Уходила. До тех пор, пока я не достигла какого-то, ну, полнейшего дна. То есть моему сыну было 7 лет, и я была в полном отчаянии. То есть он пошел в школу, и там разрушились уже все мои планы, все мои ожидания. То есть мы каждый раз себе ставим какой-то рубеж, да? Ну вот сейчас он заговорит, и тогда мы отдохнем, выдохнем, начнем жить, получать удовольствие, да? Или вот сейчас он там начнет делать то-то, и тогда начнем жить. Ну вот сейчас он пойдет в школу, и тогда. А этого, ну, и каждый раз, если этого не происходит, этого чаще всего, ну, какого-то этого рубежа не происходит, да, становится очень плохо. Вот мне было очень плохо. То есть я в очередной раз там на новом витке своего лабиринта бессилия оказалась в тупике и не могла выбраться сама. И мне помогли психологи, которые, ну, во-первых, психолог, у которой у самой такой ребенок. Вот в первый раз, да, когда я пришла к Наташе Владимировой, у которой такой же ребенок с аутизмом, я поняла, что наконец-то меня слышат. Наконец-то то, о чем я говорю, мои переживания, мои чувства, они услышаны. Услышаны, приняты, разделены. И тогда я начала выбираться. Да, и потом я уже нашла психологов вот в МПЛ-12, которые показали мне, какой может быть психология, как она может работать. И научили меня быть таким. Таким психологом, и тогда я задумала проект «Особый ресурс».
То есть этого сами психологом были или вы уже в процессе? То есть вот, ну, классическая модель, да?
Да.
Рождается ребенок, мы начинаем решать проблемы и начинаем помогать другим родителям, да?
Да, именно так. То есть я сама нашла выход, я поняла, что это работает, что вот он, ну вот это работает, так можно. И я начала тут же думать, как я могу распространить этот опыт, да, помочь другим родителям.
Ну да, эта ситуация фактически очень похожая на ситуацию из Евангелия, когда Христос исцелил, тот за Христом говорит, ты иди и расскажи. Да?
Да.
То есть вот эта ситуация помощи, когда ты обретаешь силы для помощи, и ты даешь помощь, это очень, очень классическое. Вот один из слоганов нашей передачи гласит мною придуманное, это «жить, а не выживать». Да? И для меня это действительно опыт, который я переживаю до сих пор. Да? Выйти из вот этого круга выживание и, наконец-то, задышать полной грудью, что называется. Да?
Да.
Красивый слоган, но вот реализуем ли он на самом деле? Возможен ли он в жизни как реальность?
Возможен. Возможен, потому что, да, у меня, в общем, я дошла до того же, да, до той же идеи, что и вы. То есть я знаю, да, действительно, что можно растить такого ребенка и при этом получать удовольствие от жизни. То есть можно жить, а не выживать. Но для этого нужно сделать несколько парадоксальных действий.
Угу.
Парадоксальных, ну-ка. То есть прям неочевидных.
Чем прям заинтриговали. Детектив просто Честертона пошел.
Первое – это поставить себя на первое место. Ну, почему? Да, кажется, что это парадоксально. Ну как же, у меня больной ребенок, я должна или я должен все свои силы отдавать ему. Да? То есть он у нас на первом месте, а дальше вся семья или все ресурсы семьи, все на него. Вот если это происходит, то все ресурсы семьи истощаются, родители истощаются.
А если есть еще и дети другие?
И другие дети истощаются.
Становятся жертвами всей этой модели, да?
Да. То есть если у нас ребенок становится во главе, да, и все, ну, как бы все ресурсы семьи направлены на то, чтобы помочь ему, спасти его, там, я не знаю, сделать ему хорошо,
старшему ребенку говорит, ну ты же понимаешь, какая у нас ситуация дома? Ты уже взрослый человек. Ты, вот мы что, зря вкладывались в тебя, да? То есть да, фактически да. Он нуждается также в поддержке, не меньше, да, а может быть и больше, потому что его жизнь как раз больше разрушена, чем жизнь родителей, которые взрослые люди, и как-то еще могут себя в это... А у него вот вообще все разрушилось. При прежней жизни уже не будет, да?
Да, да. И, ну, если родители имеют возможность что-то делать, да, то есть как-то влиять на ситуацию, ну, по крайней мере, им так кажется.
Да. Ну, по крайней мере, такая мнимая иллюзия контроля существует. Да,
точно. Вот, то у детей, да, у младших, старших детей, у них нет такой возможности, да, то есть они вообще никак не могут. Они могут только переживать эти чувства стыда, вины, обиды, гнева, да, разочарования, ревности, но ничего не могут с ними сделать, если родители им не помогают. Так вот, первое действие для того, чтобы жить, а не выживать, это поставить себя на первое место. То есть сначала маску на себя, как в самолете, да, потом на ребенка.
На ребенка, да.
Да, и сначала я, как родитель, да, получаю, делаю себе хорошо, привожу себя в ресурсное состояние, потом из этого ресурсного состояния я занимаюсь каждым своим ребенком. Настолько, насколько могу. Опять дальше пополняю ресурсы, занимаюсь ребенком. Ну, это очень важно. Потому что если во главе ребенок, то все это приводит к истощению.
Вот вы уже начали рассказывать, фактически вы предвосхитили мой вопрос, который я заранее подготовил.
Да.
Не могу сказать, что он каверзный, да, скорее такой важный для меня, да?
Да.
Потому что у нас есть огромное сейчас, ну, сказать, в Москве, нельзя сказать, что по России их огромное количество, да, центров и фондов, которые работают, помогают в коррекции, да, в реабилитации и абилитации детей самыми разными синдроматикой, да, самыми разными особенностями, но фактически у нас практически никто не говорит про особое родительство, да, и помощи родителям, ну, есть психологи, да, есть какие-то частные практики, которые вот обращающимся родителям помогают, насколько эффективно или неэффективно, это другой вопрос. Но как все-таки, вы начали об этом рассказывать, что раз уж это у вас стало работать, решили вот этот проект. Ну, расскажите немножко поподробнее про ваш проект, как он родился, и вот с чего вы начали, чего вы достигли.
С удовольствием. Ну, начала я с того, что я поняла не сразу, да, и с трудом поверила, да, в то, что сначала нужно заниматься собой. И мне помогали, в общем, да, другие люди, которые мне говорили, что пока ты в плохом состоянии, твоему ребенку не может быть хорошо. Пока ты в тревоге, пока ты в беспокойстве, там, пока ты плачешь, да, или там сдерживаешься,
кроме всего прочего, ребенок все это считывает себя, да, кроме того, что он еще не научен самостоятельно, он не может справиться с этим самостоятельно, он еще и считывает с матери и с отца все эти эмоции, да.
Да, то есть ему и так тяжело в нашем мире, ему он и так сталкивается со сложностями, а тут еще и главные люди, да, значимые взрослые, находятся в таком состоянии, что, похоже, надо о них заботиться, о самих. То есть почему я говорю, что на первое место надо ставить себя? Чтобы снять эту ответственность с ваших детей.
Угу.
Чтобы ваши дети перестали... А потому что... Почему ребенок заботится о родителях? Всегда, если родителю плохо. Потому что от этого зависит его существование, его выживание. Если маме плохо, мне не может быть хорошо. Ну, а развитие возможно только из точки покоя. Вот если человек в спокойствии, да, тогда возникает желание развиваться. А если мы все время в борьбе за выживание, то мы выживаем, мы не живем и не развиваемся, мы просто адаптируемся к невыносимой реальности. А адаптация, она всегда, ну, вот такая кривая. Она никогда не про поток жизни, она всегда подстроится. Да? Ну, то есть так наклониться, сяк, так скукожиться, да? Так прогнуться.
Ну да, если, в общем-то, ты живешь в, скажем... Не знаю, в помещении с низким потолком, то ты, в принципе, приспосабливаешься, но когда ты выходишь на воздух, ты вдруг удивляешься, почему-то у тебя вырос горб, да, предположим, да? Или искривлен позвоночник.
Да, да, ну вот что-то такое. Вот, и поэтому, собственно, я все это вынашивала этот проект, и я смотрела на моих прекрасных коллег-психологов, которые и выбирала тех, кто помогал мне, да, кто хорошо помогает другим людям, и звала их в свой проект «Помогать родителям особых детей». Да? То есть то, что работает, я, знаете как, я все проверяю на себе. Если со мной работает, значит, и может другим помочь. Вот. И я собрала, собственно, в особый ресурс и психологов, кинезиологов, арт-терапевтов, системных семейных терапевтов, массажистов. То есть при этом у всех специалистов, которые работают в проекте, у них у всех есть образование психологическое и специализация по работе с травмой. Потому что, как я уже говорила, родители особых детей в большинстве случаев это всегда необходимо, да, работать с психологической травмой так или иначе, или, по крайней мере, знать, как это делать. Вот, потому что мы все ее переживаем хотя бы в момент постановки диагноза ребенку. Вот, и вот, собирая этих прекрасных людей вокруг себя, я начала звать родителей, столкнулась с тем, что родители не готовы идти заботиться о себе. И это понятно. Я тоже был, ну, в общем-то, я тоже считала, что я совсем должна справиться сама, что мне никто не может помочь. Ну, что вы вообще понимаете? Да? Ну, что вы вообще обо мне знаете?
Поживите с ребенком, да?
Да. Вот. Да. И любой совет здесь, он совершенно, в общем-то, ну, бесполезен. Да? Если я говорю, ну, там, предположим, да, вам надо отдыхать. Да когда мне отдыхать-то? Ну, что вы такое говорите?
Не, ну, гипотетически я понимаю, что мне нужно отдыхать. А где найти время на отдых?
Да.
Ну, где? Вот вы мне объясните. Вот я вам сейчас 24 часа свои расскажу. Вот я расскажу свои выходные, так называемые выходные, да?
Да.
А теперь вы мне скажите, где я могу найти коридорчик для отдыха?
Вот, поэтому, да, потому что родителей нету никакой, да, вот, возможности. Поэтому я, во-первых, и все мои специалисты, мы в первую очередь обучаем родителей каким-то способом, очень простым, очень коротким, техникам самопомощи, с помощью которых вы можете сами себе помогать в любой момент времени, да, которые занимают 1, 2, 5 минут.
Да ладно.
Да правда.
Да ладно.
Да точно. Точно, это очень маленькие, очень простые, да, какие-то техники, которые могут помочь. Я их коллекционирую, я их собираю. Вот, и там на самом деле просто позволить себе себя. Вот это важная штука. Для начала просто позволить себе эту 1 минуту в день, 5 минут в день на себя, 10 минут в день на себя, не подряд, можно кусочками. Да? И потом постепенно родители, которые участвуют там, в наших программах, приходят к нам, они говорят, да, теперь я все поняла, я больше ничего не делаю для своих детей, там, четверых, пока не сделаю что-то хорошее для себя. Я сначала что-то себе, это может быть, да, просто посмотреть в окно на зеленую листву, я не знаю, там, послушать музыку 3 минуты, подышать, потрогать там, да, просто вот руки растереть, да, там какой-то самомассаж себе сделать, очень простой. Несколько минут, но я уже по-другому себя чувствую, я в другом состоянии иду к своим детям. Вот, и такие, ну, вот такие техники самопомощи, мы их собираем, мы им учим родителей. Это не то, что вы куда-то должны там ездить, куда-то специально ходить и тратить кучу времени на... Это можно делать, вот, но сначала просто вот, сначала там дышать, да, там как-то подвигать глазами. Но как только я что-то такое говорю родителям, да, сразу же поднимается много злости.
Угу.
Ну, я и так много всего делаю, я еще что-то должна делать.
Ну, конечно.
Да, то есть я и так...
Ладно, я тут для детей, еще и для себя тут паши, да?
Да. Вот, и тогда я говорю о том, что... Да, вспоминайте о том, что сначала все-таки надо себя на первое место поставить. Потому что если вы продолжаете жить вот в этом режиме, я все для детей, а себя я финансирую по остаточному принципу, до себя у меня руки не доходят, то очень скоро вы приходите и к эмоциональному, и к физическому истощению.
Угу.
И, ну, как в крайнем случае, да, у ваших детей уже не будет родителей. Ну, то есть вы сляжете на больничную койку, или вы повернетесь лицом к стене в депрессии, или...
Там... В конце концов, сляжете на больничную койку. Все равно закончится этим.
Да.
Давайте-ка сделаем небольшой перерывчик. Напомним все телефоны нашего прямого эфира. Я напоминаю, что мои гости могут задавать вопросы. Все сейчас наши телефоны, мессенджеры, мы вам координаты дадим. А после буквально небольшой паузы мы продолжим наше увлекательное путешествие по особому родительству.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, ничего особенного в том, что мы особенные, нету. Пойдем сегодня в этой трактовке названия нашей передачи. Да. Я напоминаю, что сегодня мы говорим об особом родительстве с особым родителем, при этом ведущим психологом и создателем проекта «Особый ресурс» Любовью Тихомировой. Вы уже начали говорить то, что вы делаете. Какие основные направления вы развиваете в своем проекте, и как вы помогаете вот родителям детей с особенностями развития?
Да, у нас есть несколько направлений.
Кроме того, что вы учите, что 5 да. минут в день для себя уже достаточно.
Это хорошее начало. Ну, это 5 минут в день лучше, чем 0.
Угу. Согласен. Это лучше, чем ничего, да.
Да, более того, эти простые техники, они действительно волшебным образом работают. То есть, кажется, у нас всегда есть механизм обесценивания, да, эта фигня мне не поможет. Да, это вот, ну, 5 минут в день, ну, ерунда какая-то, даже начинать не буду. Но на самом деле, как только вы начинаете, вы понимаете, что это очень здорово работает. Это дает намного больше отдачи, чем вы рассчитывали. То есть, с точки зрения инвестиций, это очень классные инвестиции. Вот. И кроме того, что да, мы всякими разными способами учим родителей самопомощи, мы работаем как очно, так и онлайн. Я понимаю, что у всех мало времени, да, все очень заняты.
И всякие скайпы и прочее.
Да, да, то есть мы консультируем по скайпу, индивидуальные консультации ведем вебинары, в которых тоже обязательно даем много всяких техник. Вот, они все есть на нашем сайте, их можно оттуда скачать, посмотреть. Вот, я веду программу «Довольной жизнью родителей». Это онлайн-программа, в ней можно онлайн участвовать, а потом, если вы в ней не участвовали, то можно скачать ее записи и просто смотреть, слушать, выполнять задания. Ну, отзывы участниц просто чудесные от этой программы. То есть мы сначала там... Программа состоит из трех частей. Сначала работа с гневом, потом жизнь без вины, потом мой ресурс и мой релакс. То есть как раз мы сначала разбираемся со своей злостью на себя или на детей, или на весь мир. Да, потом мы разбираемся с чувством вины, почему да, я во всем виновата, или весь мир во всем виноват, или там, мой ребенок виноват, или мой супруг. Да, разбираемся с этим, с этой деструктивной виной. Начинаем позволять себе, да, понимать, что, ну, как бы так сложилось, да, это такая жизнь, она вот такая, и мы начинаем просто обходиться с этими обстоятельствами и выяснять, на что я могу повлиять, а на что не могу, да, потому что чувство вины, оно возникает как раз от того, что мне кажется, что это я во всем виновата, а значит, я все должна исправить, да, или мир во всем виноват, поэтому мне все должны. Интересно. Ну, то есть, кто виноват, тот и должен...
Пахать.
Вот. И там всегда есть эта генерализация, да, все или ничего. И только потом мы уже начинаем учиться, как делать себе хорошо. Потому что пока мы вот эти завалы не разгребем, мы до делать себе хорошо не можем подобраться. Вот, то есть у нас есть, собственно, вот эти онлайн-форматы, которые доступны в любой точке земного шара. У нас в программе и в вебинарах там участвуют родители русскоязычные из разных концов земли. Ну, это здорово для регионов, да, что они тоже могут...
Да, да, это очень хорошо. Хорошая поддержка для регионов, где нету, в общем-то, вот таких живых, может быть, консультаций, где ты приходишь к выгоревшему психологу, который там на третью консультацию тебя просто отправляет психиатру.
Да.
А психиатры у нас известно, как работают. Ну, как
таблеточку.
Бы, да, не, да, медикаментозное корректирование у нас в основном. Ну, да. Да. Действительно. А сколько, в принципе, сколько у вас клиентов, если это не коммерческая тайна, то есть сколько к вам обращается людей, там, не знаю, там, сколько вы ведете, помогаете?
Ну, в принципе, ну, как бы это все равно какой-то поток, да, да, но... Да.
Ротация,
ну,
понятно.
Ну, да. Сотни людей.
Угу.
Сотни точно. То есть у нас еще есть группа, поддерживающая в Фейсбуке ресурсные беседы, которая модерируется специально, да, таким образом, что там можно и просить о поддержке, и получать поддержку, и там действительно пространство доверительного диалога, уважительного. Да, то есть там нету никакого... То есть мы очень внимательно за этим следим, да, чтобы не было никакого вот там обесценивания, да, или...
Что я сколько смотрел групп по аутизму, например, да, меня все время дыбом в волосы, потому что, ну, понятно, почему это происходит.
Очень много чувств,
да,
и мы как только встречаемся, мы сразу начинаем их выплескивать.
Да, там и отрицание, там и негодование, там и стыд, там куча всего.
И сравнение. Самое страшное – это сравнение, потому что сравнение – это один из видов агрессии. То есть если мы начинаем себя, свою ситуацию сравнивать с другой ситуацией, неважно, в плюс или в минус, все равно нам от этого очень плохо. Мы от этого чувствуем боль. Или своего ребенка с другим ребенком. Все, боль обеспечена.
Вот попались. Значит, сказали ваше волшебное слово, вот теперь будете отвечать за него.
Okay.
Я таки за боль. Mm-hmm. Да? С какими запросами чаще всего обращаются родители к вам как специалистам, да, вот к вам как специалисту или к другим специалистам вашего проекта, и что больше всего им приносит боли?
Знаете как, боль, ну, точно, она и внешняя, и внутренняя. Да, внешняя она от того, что мы живем в таком социуме, который нас отвергает. Да, ну, то есть...
Но мы все делаем для того, чтобы нас отвергли при этом. Ну, это
но
уже
для
другой
начала
вопрос.
Да. Все-таки, да, вот смотрите, да, ну, да, ребенку только что поставили диагноз, я еще ничего не делала. Мне сразу же становится больно. Почему? Потому что я сразу же прокручиваю, да, варианты, как к нему будут относиться, как ко мне будут относиться другие люди. То есть что скажут другие люди? Первое, что возникает, это стыд. То есть со мной что-то, ну, с ним что-то не то, а значит, и со мной что-то не то. То есть в нашем социуме есть оценка. Да? То есть на пятерочку ребенок, на четверочку или там...
На троечку.
На троечку, да, или вообще там непонятно, что это такое у вас. Да? То есть как только есть система оценок, мы сразу же оцениваем себя и своего ребенка по низшей шкале. Да? У нас возникает страх, что его и нас будут отвергать, унижать, обесценивать. И это вызывает большую боль.
Ну и защитная реакция, соответственно, вырабатывается сразу, да. Моментально. Да?
Да.
На уровне мозжечка.
Да, да. На уровне как раз вот этого вот лимбической системы, которая говорит либо замри, да, либо бей, нападай, либо убегай.
Ну да.
Вот, а поскольку из этой ситуации никуда не убежать...
Не верь, не бойся, не проси, да.
Да,
как
то...
Как у Солженицына.
То много чувств возникает. Вот, и, то есть, на самом деле, боль запускается отсюда, да, из того, что мы боимся, нам очень страшно, да, нам стыдно. Основной, в общем, страх все-таки, да, что будет со мной, что будет с моим ребенком, как он будет жить, как я буду жить. И очень много внутренней боли. Что со мной, да, там, я, ну, там, я плохая, да, или там, я, там, не удалось что-то, там, сразу же сыпется идентичность. Если я себя воспринимала как человека, я не знаю, там, удачливого и успешного, да, то это может восприниматься мной как неудача, да, если мне казалось, что, там, Бог меня любит, вот, да, то у меня могут возникнуть вопросы, за что мне так, как же, что я такого сделала, да, начинается какое-то там. Торг. Вот. Более много. С какими запросами? Ну, в общем, основной запрос, он звучит так. Как жить?
Логично, да. А что по мелочи-то, в общем, размениваться-то?
Вот как с этим жить?
Да.
Да. То есть что делать? Вот. А дальше мы уже начинаем смотреть, что именно вызывает, ну, прямо сейчас боль, да? Что именно прямо сейчас можно сделать?
Ну да, это когда человек приходит к врачу-хирургу, говорит, у меня болит тело. Он говорит, что значит болит тело? Это как? Говорит, тело, вот у вас болит тело в районе лопаток или в районе локтя, да?
Ну да, но есть еще такой анекдот. Доктор, я куда ни ткну, мне везде больно, да? У вас просто палец сломан. На самом деле, хороший психолог, он как раз находит этот сломанный палец, который, то есть основной базовый механизм психики, который запускает эту боль, да, если... Там, предположим, да, если я отличница, пятерочница там, и перфекционистка, то у меня базовый механизм, который запускает боль, что я получила двойку по материнству, например.
А, плохой родитель. Да. Да. Или, например, я гневаюсь на своего ребенка. Он и так бедненький у меня, вот, в общем-то. Да, родился такой, да, с такими проблемами. А тут я еще и на него и гневаюсь. Да что же я за мать-то такая? Да что же я за отец-то такой вообще? Mm-hmm. Вот, и вообще в моей жизни все не состоялось, да?
Ну, там уже дальше как снежный ком. Вот. Да, и тогда мы работаем с этим базовым механизмом. Могу ли я любить себя? Любить себя. Даже, да, в том случае, если у меня... Ребенок не на пятерку, который не оправдывает моих ожиданий, который не собирается быть
моим. Должен ли ребенок быть на пятерку? Да и должен ли он мои ожидания оправдывать?
Вот, и тогда мы начинаем получать свои подарки, да, как я писала там в своей статье, да, божественный подарок в обертке из боли, потому что это правда, особый ребенок это всегда подарок. Но очень больно, но много боли, правда. Но пока разворачиваешь, очень больно. А потом там находишь вот эти смыслы, да, что я могу... любить себя, любить его, любить других людей и принимать их такими, какие они есть. Вне зависимости от того, будут они успешными или не будут, получится у них что-то или не получится, будут ли они полезными, будут ли они удобными, нет. Не это главное.
И особенно, знаете, вот особенно среди родителей детей с аутизмом есть такая штука, вот это особое мессианство у детей с аутизмом, да? Вот это особый ребенок, и он вот он дан нам, потому что вот это особый дар, и мы через них становимся лучше. Ну, читая диалоги родителей друг с другом, я как-то не вижу, что ребенок изменил наше нутро, наш характер, мы стали лучше, стали светиться, из нас свет прямо вот за всех просто вот отверстий просто вот льется, прям заходим в комнату, и всем светло. Мне кажется, это вот какая-то такая штука, ну, самообман. Ну, вот есть одно чувство, которое портит и нашу жизнь, и жизнь ребенка, и вообще жизнь еще больше всего. Это влияет на вообще всю семью. Да? И понимаете, что я подвожу к чувству тревоги?
Нет, не понимаю, но теперь уже поняла.
Вот я вербализовался, свои ментальные такие флюиды.
Я вот не умею их считывать.
Поэтому журналисты придумали слова, облекаемые в вопросную форму. Здорово. Вот действительно, порой самое сильное чувство, я это как особый родитель, я наконец-то стал признаваться себе, что я особый родитель. Ну, что во мне особого на самом деле, да? Ну, вот особый родитель все-таки принял, да, в своей жизни. Я это чувствую, это все поглощающие тревоги, да, как влияет вообще подавляемая тревога на взаимоотношения в семье и как с этим справиться?
Ну, тревога — это даже не, знаете как, даже не чувство, да, это такая базовая эмоция, и которую... Там очень много всего намешано в ней. То есть это такой вот страх непонятно чего.
Да, так? Это может быть навязчивым состоянием, в конце концов, да? То есть в котором ты пребываешь просто постоянно. И это разрушает тебя.
То есть это страх, ну, то есть у которого нет никакого объекта. То есть это некое переживание угрозы.
Ты даже не понимаешь, что происходит, да?
Да, это некое переживание угрозы, да, что мне что-то угрожает, или моему ребенку, или моей семье что-то угрожает, но я не могу понять, что именно. Потому что если я что-то, ну, я понимаю, тогда я могу что-то с этим сделать. Да? Если я понимаю, где источник опасности, я могу с этим что-то сделать. А тревога — это такое вот диффузное такое состояние, такое размытое, да, что что-то не так, что-то не то, что-то, ну, как-то плохо, непонятно от чего. И если...
В принципе, вообще плохо.
Да.
Вот и все.
В принципе, вообще плохо, да. И если мы ее подавляем, да, то есть, ну, если мы вообще в ней находимся, да, но при этом пытаемся ее не выказывать, да, мы же в социуме, мы в семье, мы держим лицо. Мы стараемся, значит, не подавать виду, что вообще-то у меня внутри там прям вот что-то бурлит страшное. Вот, то наши дети это считывают в любом случае. Окружающие нас люди это считывают, да, потому что не все мы буквально... Там...
Не все в порядке в королевстве датском, да?
Да. И дети понимают, что что-то не то, да, но это не их тревога, это не их страх. Если кто-то давит чувства, то окружающие считывают, но если я со своим подавляемым чувством что-то могу сделать, то окружающие с ним ничего не могут сделать, потому что оно не их. И это, ну, их это травмирует намного сильнее даже, чем меня. Понимаете, да, так устроено, что если страх мой, но я его давлю, и мой ребенок его чувствует, то моему ребенку намного хуже, чем мне.
А как это работает? Почему это так работает?
Почему ребенок считывает?
Да, не, почему ребенку становится хуже, чем мне?
Потому что он ничего не может с этим сделать.
То есть он для меня это малоосознанно, да?
Да.
Для ребенка это вообще неосознанно.
Еще более, да, да. Ну, то есть, и опять-таки, если это мое, то я могу что-то с этим сделать. Я могу это там осознать, я могу это назвать, я могу это трансформировать, я могу.
Я даже могу попытаться как-то, ну, догадаться, а может быть отсюда,
да.
Не знаю, может таблеточки пропить в конце концов.
Я могу найти источник этой тревоги, да, в своем теле. То есть я могу с этим обойтись.
Угу.
Другой человек не может с этим обойтись. Ребенок тем более. У него ребенок чем отличается от взрослого? Тем, что у него нету или очень мало ресурсов. Все ресурсы у взрослого, да, мы можем ими как-то, с ними как-то обходиться, да, а ребенок это тот, кто, у кого нет ресурсов, и поэтому он зависит от нас, от наших ресурсов.
Да, как, ну, как бы мы являемся ресурсом своего ребенка, да, по сути.
Ну и, соответственно, если он растет и становится автономнее, то он набирает больше своих ресурсов, может ими распоряжаться. Если он не становится автономнее с годами, да, то он, ну, всегда остается как бы при наших ресурсах. Вот, и поэтому если мы в тревоге ее давим, то нашим детям очень плохо. Да? Почему, говорят, там, тревожные дети? Не могут быть тревожные дети у спокойных родителей. Ну, тревожные дети обычно у тревожных родителей. Да, но если мы что-то можем с этим сделать, да, мы почему-то пытаемся успокоить своих детей, не успокоившись сами. Нам кажется, что мы можем повлиять на другого человека, например, на ребенка или на супруга, или на родителя своего. А на самом деле мы лучше всего можем повлиять на себя.
Ну,
поэтому
согласен.
Я и говорила, ставьте себя на первое место. И сначала занимайтесь собой. Потому что с собой мы что-то можем сделать. Но у нас есть иллюзия, что мы можем, ну, что мы можем исправить ребенка, что мы можем его успокоить. Да? Или что мы можем его там, как-то компенсировать, да, какие-то его дефициты. И тогда мне станет лучше. Нет, сначала я делаю себе лучше, а потом я уже делаю то, что я могу для него. Потому что я далеко не все могу. Это тоже, кстати, одно из открытий.
Да? А что, правда, я не все могу? Я-то думал, может быть, все-таки...
Да.
Но это действительно так. А, хорошо, я пришел к осознанию этой проблемы. А что делать дальше-то? Вот я признал, что я не все могу. И что я смогу? Как я могу себе помочь прежде всего? И помочь тогда своему ребенку в этом случае?
Ну, в первую очередь, да, сначала нужно помочь себе. Да? Угу. Как это уже зависит от того, что у вас вызывает тревогу, или что у вас вызывает гнев, или что у вас вызывает страх.
Угу.
Да, или, есть разные способы, я здесь не смогу их рассказать и показать, вот, но на нашем сайте точно есть и статья, посвященная этому, и целый вебинар про тревогу. Большой вебинар, на котором я рассказываю, что это такое и что мы можем с этим сделать.
Угу. Прекрасно. Раз уж вы про вебинары, то когда мы говорим вот от тревоги, осталось чуть-чуть совсем, да, у нас там 8 минут, ну вот за эти 8 минут мы постараемся ответить на этот каверзный вопрос. А когда мы от тревоги переходим вот к тому, о чем я говорил, да, о том, чтобы не жить, не выживать, а жить, mm-hmm. да, родители часто чувствуют, что жизнь закончилась, все. Вот был период, насладился, была молодость, юность, mm-hmm. еще у тебя не было мужа, жены, Вот, потом появился муж, жена, у вас был там цветочно-конфетный период, потом там свадьба и так далее. И вдруг раз, и особенно ребенок. Да? Mm-hmm. Вот жизнь на этом закончилась. Ох, у нас тут комментарий какой-то большой очень. Тревожное расстройство не всегда связано, Елизавета пишет, не всегда связано с установкой в голове и спокойствием родителей. Тревожное состояние часто нуждается и в медикаментозном подкреплении из-за особенностей нервной системы и присмотра специалиста. Вот такой комментарий.
Согласна. Вот. Ну, не тут, буду да. с этим спорить, невозможно с этим поспорить. Да,
действительно,
так и есть.
Так, да. То есть это всегда как бы с этим нужно работать со специалистом. Да?
Да.
То есть вот нельзя сказать, что... А я вот тревожусь. О, у меня есть 5 великолепных шагов к тому, чтобы не тревожились. Конечно же, тут надо разбираться. Я тоже с этим целиком полностью...
Я как раз за то, чтобы не пытаться сделать все самому. Обращаться за помощью нужно и можно.
И, ну, тут вопрос, нужно ли, зачем обращаться, понятно, да, чтобы помочь ребенку, нужно заботиться, я пытаюсь уже сам выкрутиться, да. чтобы вам не отвечать на эти вопросы. И все-таки вопрос, как вернуть радость и страсть к жизни в таком случае, вот когда ты понимаешь, что жизнь прежней не будет, возможно ли это вообще?
Это возможно, но, как я уже говорила, да, вот это вот, когда то, что с нами происходит, да, что все, больше была жизнь, да, теперь она кончилась, да, это обрушение картины мира и обрушение вот, собственно, тех планов, да, которые мы себе строили. И там, ну, в принципе, это шок, это шоковая травма, и с ней нужно работать, как с посттравматическим расстройством. И там самостоятельно себе помочь невозможно. Это очень важно, что там действительно невозможно из этого состояния выйти самому. Нужно обращаться действительно к специалистам, тем, кто поможет. И возвращение вот этой вот радости жизни, оно очень постепенное, но маленькими шажочками, и оно как, знаете, как там бульончиком из ложечки голодного отпаивать. То есть прям по чуть-чуть учиться возвращать себе эту радость жизни. Сразу и все, знаете, как обратно распахнуть эту дверь, не получится. Ее, ну, приходится приоткрывать.
Вот, постепенно, да?
Постепенно, да. И тут обязательно нужна помощь. То есть самостоятельно с этим не справиться.
И вот парочку последних вопросов, которые бы мне хотелось задать. У вас есть мечта, как, не знаю, как у специалиста, как у психолога, как у просто мама особенного ребенка, которую бы вы хотели осуществить? И вот что это за мечта?
Есть, конечно.
Мир во всем мире, чтобы наших детей принимали.
Это ваша мечта.
Я еще и попытался навязать свою мечту специалисту.
Ну, наверное, у меня похожее, да? Мне хочется, чтобы в мире становилось больше бережности и уважения людей друг к другу и к себе самим. Потому что это взаимосвязанные процессы. Я не могу относиться с любовью, с бережностью, с уважением к другому человеку, если я не отношусь так к себе. Ну и вот это моя мечта, и я ее разными способами осуществляю. В том числе и в проекте «Особый ресурс».
Кстати, вот о проекте «Особый ресурс». В чем нуждается проект «Особый ресурс» и как вам можно помочь?
Нам можно помочь распространением информации о том, что есть такой проект, о том, что родителям, что есть помощь, да, что можно обращаться, что есть разные форматы, что действительно есть люди, которые знают, как помочь. Знают, умеют и относятся с бережностью и уважением. Потому что очень часто кажется людям, да, что я не пойду, потому что мне там сделают больно. Нет, мы работаем только про ресурс. Мы не ходим в плохое. От нас не выходят заплаканными.
Что, правда? Не может быть. Таких психологов не бывает, чтобы не заплаканными. Как же к психологу сходить и не поплакать?
Вот,
это,
кстати,
напрасно потраченное время.
Так, кстати, и говорят мои клиенты. Как это? А что, можно, да, в хорошем настроении выходить от психолога?
Представляете, вот ситуация. Я прихожу заплаканный. Вот, и ухожу радостная. Мне кажется, что там дают вообще?
Ресурс. Не только наш ресурс, да, но и мы помогаем родителям самим найти свои ресурсы. Мы открываем эти замурованные шоковые травмы источники, да. Ну, то есть, условно говоря, был взрыв, да, завалило камнями источники сил. Расчищаем.
Ну что ж, еще много вопросов у меня есть к вам, но, к сожалению, время наше подошло к завершению. заканчивается. Я очень благодарен, что вы сегодня пришли к нам, рассказали. И, честно говоря, я получил не меньше положительных эмоций от самого эфира, от общения с вами. Я надеюсь, также и наши слушатели тоже получили такое же. И я надеюсь, что продолжатся наши беседы.
С огромным удовольствием.
У меня есть тема, о чем нам можно поговорить. И, конечно же, буду рад видеть вас снова в эфире на Радио Телус, в эфире передачи «Ничего особенного».
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.